Говорит Радио Свобода. Руководитель Центра управления расследованиями Андрей Коняхин о версиях убийства в Центральноафриканской Республике российских журналистов.
Французские журналисты бросили нам базу ООН, где было написано, что пропали трое русских корреспондентов, журналистов.
Можно ли считать политической местью арест в Армении бывшего президента Роберта Кочеряна?
Это не политическое преследование, это привлечение к ответственности за события, которые произошли из бела дня, пострадали сотни людей.
В Грузии проходят крупные военные учения с участием стран НАТО. Впервые в маневрах одновременно участвуют представители Армении и Азербайджана.
Это первый раз, когда в Грузии представители Армении и Азербайджана совместно участвуют.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 2 августа. Центр управления расследованиями начал собственную проверку по факту гибели российских журналистов в Центральноафриканской Республике. Об этом сообщается на странице проекта в социальной сети ВКонтакте. ЦУР – журналистский проект, основанный Михаилом Ходорковским. Именно для этого проекта Архан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко снимали в Африке документальный фильм о российских наемниках из частной военной компании «Вагнера». По одной из версий, их автомобиль расстреляли недалеко от города Банги. Сообщается также, что причиной нападения могла стать попытка ограбления. В ЦУР сообщили, что у журналистов были с собой видео и фотоаппаратура, а также около 8,5 тысяч долларов наличными на случай чрезвычайной ситуации. Кроме этого, по данным средств массовой информации, к нападению могут быть причастны бойцы местной террористической группировки «Селека». Перед убийством они якобы допросили журналистов. Корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров встретился с руководителем Центра управления расследованиями Андреем Коняхиным.
За последние полгода в этой стране произошло много всяких событий. Вот, и кроме ЧВК, там и компаний, которые туда пришли, российские. Там идет конкретное сейчас вытеснение китайцев, например, из бизнеса, золотодобывающего в том числе. Ну, это мы вот просто, когда мы собирали эту информацию, собирали мы ее несколько месяцев, выяснилось много всего интересного, хотя все на французском языке публикуется в основном. Все это мы хотели понять, уложить, сделать картинку. Вот. И подбор группы был именно таков, что, значит, ехал режиссер Саша Расторгуев, Архан как репортажный корреспондент и оператор Кирилл.
Первые проблемы у съемочной группы начались по приезду в Марокко, где они ожидали рейса на Банги, столицу Центральноафриканской Республики.
В Касабланке, где ребята делали пересадку, там на кассе прям спросили прямым текстом, а вы не военные? Мы написали местным журналистам, которые писали про передвижение российских колонн. Они сначала с готовностью согласились на сотрудничество, готовы были давать комментарии. Потом неожиданно попросили денег, а потом, вот как раз когда ребята летели, сказали, что они сделали запрос в Министерство обороны, и пока не получат одобрения каких-то бумаг, они с нами встречаться не будут. Потом ребят задержали на следующий день, когда они уже пролетели в Банги. Ну, там многочасовой перелет, естественно. Их на следующий день задержали полицейские и стали вымогать деньги. Ну, мне стало понятно, что что-то не так с водителем, которого нам дали ОНФС. Он как-то себя не совсем адекватно вел, когда вымогали деньги. Ну, не пытался как-то помочь, не пытался как-то это самое, просто устранился и просто назвал сумму, и все. Я поделился с ребятами своими сомнениями, говорю, может быть, нам все-таки сменить водителя. Но как бы миссию он дала. Мы видели его телефон в базе французских корреспондентов. Слегка говорящий по-английски водитель. То, что он остался жив уже через 2 дня, еще раз подтверждает, у меня такие сомнения есть, что этот человек как-то причастен к убийству ребят.
30 июля по одной из версий днем, по другой вечером, съемочная группа направилась в город Бамбари, где их ожидал сотрудник местного отделения ООН по имени Мартин.
400 километров, золотые прииски. Вот. Мы там должны как раз были встретиться с Мартином из представительства ООН. Ну, собственно, он нам помог с размещением, снять дом для ребят, организовал фиксера. И мы должны были съездить, поснимать прииски золотые. А он как раз находился, у них миссия была именно в этой зоне.
По словам журналистов, эта дорога от столицы Банги до города Бамбари протяженностью 400 километров считается безопасной. Но что-то произошло в середине пути.
И французские корреспонденты, и немецкие, с которыми мы разговаривали, они все ездили по ней довольно свободно, спокойно, даже по одному, без всякого сопровождения. Ну, плюс Мартин договорился с... Ну, там же есть КПП, договорился о беспрепятственном проезде. И действительно, ребята беспрепятственно проехали. Только потом почему-то уклонились на 23 километра в сторону от маршрута. Здесь начинаются нестыковки многочисленные. Почему уклонились? Может быть, искали жилье, потому что они вечером были. Потом дальше со временем смерти там непонятное. Официальные источники утверждают, царовские, утверждают, что произошло это где-то в районе 10 вечера. Их расстреляли. На самом деле мы видели утром следующего дня, что Кирилл, даже не утром, а днем, в 1:19, что Кирилл зашел в свой... Ну, только он мог зайти. Он снес старый чат, Кирилл оператор, да, и ну, новую секретную группу образовал. Ну, с девушкой они просто переписывались. Это нас отчасти успокоило, потому что мы до 1:29. Но только это не совпадает со временем смерти, да. И вот где-то, ну, мы начали звонить Мартину, ну, разыскивать Мартина, но у Мартина на приисках связи тоже никакой нет, то он и не вышел на связь. Потом мы увидели, французские журналисты бросили нам базу ООН, где было написано, что пропали трое русских корреспондентов, журналистов.
На руках съемочной группы было около 10 тысяч долларов и дорогостоящая киноаппаратура. Водитель машины по имени Бенвеню, который вез их в город Бомбари, остался жив. Но дальнейшая его судьба неизвестна.
Дает ли он показания сейчас, где он находится, где находится машина расстрелянная. У нас там был, в этой машине, кстати, был...
Видеорегистратор?
Видеорегистратор, да. Ну, незаметно он вешался на это самое, вешался на зеркало. Видимо, на нем запечатлены кадры смерти ребят. Не знаю, сняли его. Оказывается, он сейчас на черном рынке там. Блошит. Мы попросили французских коллег последить за продажей техники.
По данным местных масс-медиа, ответственность за нападение на съемочную группу несут повстанцы исламской группировки «Селега». Версию о причастности к трагедии наемников из так называемой группы «Вагнер» главный редактор Центра управления расследованиями Андрей Коняхин не рассматривает. Тела погибших российских журналистов доставят на родину в конце недели. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Армении суд на 2 месяца арестовал бывшего президента страны Роберта Кочеряна. Он обвиняется в свержении конституционного строя. Максимальное наказание по этой статье – 15 лет лишения свободы. Кочеряна задержали 26 июля. Сам он называет предъявленные ему обвинения политически мотивированными, а дело сфабрикованным. Напомню, что Роберт Кочерян – второй президент Армении. Он возглавлял страну с 1998 по 2008 год. Дело в отношении него возбуждено из-за силового разгона акций и протеста после президентских выборов в 2008 году. Тогда митингующие сторонники проигравшего выборы Левона Терпетросяна потребовали пересмотра результатов голосования. В столкновениях с полицией погибли не менее 10 человек. Одним из организаторов митинга 2008 года был нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян. В 2010 году по обвинению в организации беспорядков он был приговорен к 7 годам колонии. В мае 2011 года Пашинян вышел на свободу по амнистии. Вместе с Робертом Кочеряном обвинения предъявлены нынешнему генеральному секретарю Организации договора о коллективной безопасности Юрию Хачатурову. Хачатурову было разрешено покинуть Армению после предъявления обвинений и вернуться на работу в Москву. Собеседник моего коллеги Марка Крутова Рубен Миграбян, редактор армянского информационного портала lin.am.
Рубен, в чем обвиняют Роберта Кочеряна и Юрия Хачатурова?
И Юрий Хачатуров, и Роберт Кочерян, им выдвинуты обвинения по одной и той же статье, статья Уголовного кодекса Армении, часть 1, 300.1. Эта статья называется «Свержение конституционного строя и узурпация власти по предварительному сговору с рядом лиц». Обвинения эти связаны с событиями 1 марта 2008 года, когда в Ереване случилась настоящая бойня. Мирные протестующие, мирный митинг был в начале утром в 6 часов подвергнут нападению со стороны силовиков, а вечером, в ночь уже на второе, был просто просто расстрелян. Погибли 10 человек. И до сих пор виновные не найдены.
А что стало причиной тех событий 2008 года? Как они разворачивались и чем закончились?
В 2008 году состоялись президентские выборы. И в период избирательной кампании, и в день голосования были властью организованы репрессии против сторонников оппозиции. На избирательных участках были и избиения, и вбросы. Со стороны комиссии были подтасовки результатов и кражи бюллетеней во время подсчета. И по итогам была победа присуждена Сержу Саргсяну, с чем не согласилось общество. Хочу напомнить события 26 февраля, когда власть хотела устроить на площади республики победный митинг и по разнарядке созвала туда всех наемных сотрудников олигархов, госслужащих, учителей и врачей. Но затем весь этот народ, собравшийся типа за власть, побежал на площадь Свободы, где собралась оппозиция. И фактически на этот момент собралось несколько сот тысяч человек в центре Еревана. Была такая же картина, как вот во время бархатной революции в Ереване. Но мы видим, что тогда события пошли другим путем.
В чем, по версии следствия, была роль непосредственная Роберта Кочеряна и роль Юрия Хачатурова в разгоне той акции?
Роберт Кочерян был тогда действующим президентом Армении. И за все силовые действия по меньшей мере политическую ответственность несет. А степень юридической ответственности в настоящее время определяет следствие.
А Юрий Хачатуров?
Юрий Хачатуров был тогда начальником Ереванского гарнизона. И согласно уже известному бросу в прессе совершенно секретному приказу под номером 0038, на Хачатурова были возложены обязанности по координации действий силовых структур по подавлению возможных протестных действий. Этот приказ вышел 23 февраля 2008 года. И фактически этим приказом в Ереване армия была вовлечена в политические события, что просто запрещено Конституцией, за исключением тех случаев, когда вводится военное положение, чего тогда не было.
Почему события 2008 года не были расследованы до прихода Никола Пашиняна к власти?
Ну, принято говорить, что у предыдущих властей не было политической воли. От себя я добавлю, что у предыдущих властей была политическая воля не раскрывать этих событий. Поэтому они оставались нераскрытыми. Но стоило смениться власти, стоило смениться председателю специальной следственной службы, как мы видим, по прошествии буквально неполных 3 месяцев уже пошли первые обвинения и пошли первые аресты.
Почему, на ваш взгляд, Москва так резко отреагировала на арест Кочеряна и на уголовное дело против Хачатурова?
Потому что в действительности то, что произошло в связи вот с арестом Роберта Кочеряна, это нечто беспрецедентное на всем постсоветском пространстве. Когда не Гаагским судом, как в случае с Милошевичем, не под давлением международного сообщества, а силой армянского правосудия, именем Республики Армения, бывший президент привлекается к ответственности и ему выдвигается обвинение по армянскому же законодательству, которое он нарушил по мнению обвиняющей стороны и причем по мнению подавляющего большинства армянского общества. А это означает, что такой шаг бьет по, скажем так, евразийским скрепам, стражем которых является Москва на всем постсоветском пространстве, стражем и жандармом. И это, в общем-то, расценивается очень плохо. Что и следовало, собственно, ожидать.
Можно ли говорить, что Кочерян и Хачатуров были какими-то инструментами влияния Москвы в Армении?
Не единственными, но одними из инструментов были. А Кочерян был, скажем так, главным провайдером влияния Москвы, потому что правление Кочеряна ознаменовалось тем, что за это время Армения с Москвой играла в поддавки. И лозунгом армяно-российских отношений в тот период был «Чего изволите, Москва?». Была улица с односторонним движением. И по итогам правления Роберта Кочеряна стратегические отрасли армянской экономики оказались под контролем российских корпораций, которые, в свою очередь, оказались вотчинами друзей и братков Путина. Вот с чем мы имеем дело. И, повторяю, главным провайдером этого процесса был Роберт Кочарян.
Россия обвиняет Никола Пашиняна в политической мести своим предшественникам, обвиняет его в том, что он не сдержал свое обещание эту месть не реализовывать. Что можно ответить на эти обвинения?
Тут мы имеем дело с ложью и спекуляцией. Что означает «Пашинян им обещал»? У меня есть большие сомнения, что в этом отношении Пашинян им что-то обещал. А во-вторых, политическое преследование. Это не политическое преследование, это очень важный пункт. Это привлечение к ответственности за события, которые произошли, как говорится, средь бела дня. Пострадали сотни людей и видели многие. Здесь нет политического преследования, здесь есть только юридическая сторона вопроса. Другое дело, что обвиняемым является бывший политический деятель, который не скрывает в данный момент своих политических амбиций и намерений, как он сказал за день до ареста в своем интервью, что власть меня преследует, чтобы пресечь мою активность в политике. Тут о политике речи быть не может. И третье, в какой статье Ереван должен свои внутренние вопросы согласовывать с Москвой?
Хачатуров все-таки остается действующей политической фигурой. Он пока еще сохраняет за собой пост в ОДКБ. Каким может быть механизм его замены?
Насколько я знаю, по уставным документам ОДКБ, Армения должна начать процедуру его отзыва с поста, потому что он занимает этот пост по квоте Армении до 2020 года, и он может быть отозван Арменией и заменен на другого человека. Но на данный момент, пока этого не произошло, он продолжает выполнять свои обязанности на посту генсека ОДКБ. При всем при этом он обязан явиться на допрос по первому же вызову следователя. В чем его адвокаты и обязались. Об этом тоже в прессе было сообщено.
И тем не менее, Хачатурова сначала оставили под подпиской о невыезде из Армении, а сегодня стало известно, что ему все-таки разрешили уехать в Россию. Это такая уступка Москве?
Да, это в определенной мере уступка, и есть еще и, конечно, фактор здравого смысла тут. Тем более, что Хачатуров обязался не препятствовать ходу следствия.
Как вы думаете, Хачатуров вернется теперь из России в Ереван?
Мне трудно сказать. Я бы не удивился, если он, допустим, больше не вернется.
Связываете ли вы внезапные российские, так называемые, учения в селе Паник с действиями новых властей Армении?
Да, это было своего рода испытанием на прочность новой власти. Это, так сказать, штыком в брюхо. Решили попробовать, насколько там прочно пробивает или нет. Но, конечно, получили довольно-таки резкий ответ. И пришлось извиняться. И извинения были приняты.
Какие вообще еще есть инструменты у России, чтобы надавить на Армению из-за уголовного дела против Кочаряна и Хачатурова? Российские средства массовой информации пишут, например, о замораживании поставок оружия и военной техники, которая осуществляется в соответствии с российско-армянским соглашением 2016 года.
Армяно-российские отношения основываются главным образом на парадигме, как бы чего не вышло. Причем вышло со стороны именно России, потому что мы понимаем, что России больше нечего в плане позитивной повестки нам предлагать, не считая оружия. Но у России огромный деструктивный потенциал, причем настолько огромный, что с этим потенциалом считаются и США, и Европейский Союз. Поэтому и мы тоже не можем не считаться с этим. И плюс, конечно, вопрос оружия является главным фактором, которым Россия может надавить на Армению. С учетом того, что Россия буквально напичкала оружием Азербайджан, выведя его из конструктивного русла в переговорном процессе. Сделала это, невзирая на то, что каждую неделю Азербайджан грозится возобновлением войны, если не получить статус кво анте беллум. И в результате мы имеем то, что имеем. Да, Россия может попытаться оказать давление. Но я думаю, в таком случае Армения просто уже должна думать о диверсификации своей оборонной политики и политики по военно-техническому сотрудничеству с разными сторонами. странами. Русские не должны думать, что весь свет на них клином сошелся.
Вы говорили, что вся политика Армении по отношению к России в предыдущие годы напоминала улицу с односторонним движением, что это была игра в поддавки. А вообще у Армении есть при ее политическом положении в мире ресурсы для того, чтобы было по-другому, чтобы не играть в эти поддавки, а, как вы говорите, диверсифицировать свою оборонную политику?
Я так думаю, у Армении эти возможности всегда были. Другое дело, что Армению этой игрой в поддавки превратили в заложника российской имперской политики. В регионе нашим главным провайдером российских интересов является Азербайджан. Армения является заложником этой ситуации. Это было сделано именно вот этой игрой в поддавки со стороны режима Кочаряна и режима Сержа Саркисяна после него.
Если не Россия, то кто именно мог бы стать новым основным партнером Армении в тех сферах, которые, как вы говорите, были фактически приватизированы Россией?
Это может быть и Китай, это может быть и Запад, потому что Армения имеет право реализовать свое право на оборону, тем более, когда ей создают угрозы экзистенциального уровня.
Председатель специальной следственной службы Армении Сасун Хачатрян не исключил, что на допрос по делу о событиях 2008 года может быть вызван и предшественник Никола Пашиняна на главном посту в стране, тогда еще президентском, Серж Саргсян, сменивший Хачатряна у власти по итогам событий 2008 года. Как вы оцениваете вероятность того, что и Саргсяну могут быть предъявлены обвинения?
Я не исключаю такого развития событий, но на данный момент, скажем так, в краткосрочной перспективе, я все-таки считаю это маловероятно.
Нет ли у вас опасений, что арест Кочеряна создает опасный прецедент и может в будущем аукнуться самому Николу Пашиняну, если ему не удастся по какой-либо причине удержать власть, если власть снова перейдет к политикам, которые видят в качестве основного союзника Москву? Стоит ли ему опасаться с их стороны какой-то политической мести?
Ну, конечно, вопрос очень такой интересный, но еще и гипотетический. В том плане, что если... Я так думаю, что Армения уже прошла ряд точек невозврата в этом отношении. И эта рептильная элита, которая играла в поддавки с Москвой, ей просто путь возвращения в армянскую политику, в общем-то, закрыт. Это с одной стороны. Но с другой стороны, конечно, попытки спекуляции с законом могут быть подачей России тоже. Но я думаю, что с учетом того, что Никол Пашинян обладает просто невероятной легитимностью, беспрецедентной с 1991 года, то я считаю обсуждение этого вопроса имеющим чисто теоретический характер.
Предъявление обвинений бывшему президенту Армении Роберту Кочеряну комментировал Рубен Миграбян, редактор армянского информационного портала lin.am. С ним беседовал Марк Крутов. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В России впервые вынесен оправдательный приговор по делу о неявке на альтернативную гражданскую службу. В Волгодонске прокуратура требовала привлечь к ответственности призывника Константина Титова. Он не явился на службу в дом-интернат для престарелых в Саратовской области, поскольку ему не предоставили положенное по закону общежитие. Суд Волгодонска постановил, что Титов не обязан доказывать свою невиновность. Прокуратура обжаловала это решение. По данным «Коммерсанта», за последние 10 лет в России за неявку на альтернативную службу были осуждены не менее 30 человек. Суд в Москве арестовал топ-менеджера компании Urban Group, одного из крупнейших застройщиков Подмосковья. Андрея Пучкова обвиняют в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями, сообщает агентство ТАСС. По версии следствия, входящая в Urban Group компания «Ивострой», которую до апреля также возглавлял Пучков, собрала с дольщиков больше 6,5 миллиардов рублей, но так и не ввела в эксплуатацию жилой комплекс Лайково в Одинцовском районе. Андрею Пучкову грозит до 10 лет лишения свободы. В июле «Ивострой» и другие компании Urban Group были признаны банкротами. Ранее дольщики неоднократно жаловались на застройщика и просили Генеральную прокуратуру проверить его работу. В исправительной колонии номер 4 Белгородской области объявил сухую голодовку коломенский активист Валентин Соколов, которого в марте приговорили к 8 месяцам тюрьмы за посты в социальных сетях. Адвокат Соколова рассказал правозащитному порталу ОВД-Инфо, что осужденного отправляли в штрафной изолятор за то, что он ложился на кровать. При этом у Соколова в позвоночнике находится титановая конструкция, из-за которой ему каждые 2 часа нужно лежать, и документы об этом поступили в колонию, подчеркнул защитник. Соколова осудили по статье о возбуждении ненависти из-за так называемых ксенофобных постов, которые он якобы публиковал в Фейсбуке и Одноклассниках. Защита активиста настаивала, что аккаунты ему не принадлежали. Соколов занимался проблемами экологии в Подмосковье и выступал против расширения мусорного полигона в Оловиче. Правозащитный центр «Мемориал» признал его политическим заключенным. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Продолжим тему условий содержания российских заключенных. В Ярославле задержаны еще 4 сотрудников колонии номер 1. Всего по делу о пытках заключенного колонии Евгения Макарова задержано уже 12 человек. О том, что происходит в исправительной колонии номер 1 Ярославской области после того, как видеозапись издевательств и пыток Евгения Макарова попали в СМИ, рассказал бывший фигурант болотного дела, координатор проекта «Русь сидящая» Илья Гущин.
Действительно, сначала колонию поставили просто на уши, тут там произошла некоторая ротация кадров, приезжие сотрудники даже были какие-то более-менее адекватные, но при этом сразу же началось давление на заключенных, то есть буквально в день скандала из пекарни исчезла белая мука, ну просто закончилась, на ее место привезли какую-то низкосортную, то есть, соответственно, хлеб, там, одна из основных форм пищи, как в армии, я не знаю, во всех местах, где кормят плохо, это хлеб очень важен, хлеб сразу упал в качестве, а упало качество еды, которая дается в столовой, то есть всякие там съедобные, полезные или просто вкусные вещи уменьшились в размерах. Мясо там стало гулькин нос. Общие порции, говорят, тоже поменьше. То есть это такой способ давления на заключенных, голоданием, так скажем. А есть еще заключенные, которые, собственно, сообщали о пытках. И вот с ними вообще очень интересная история. То есть приезжают прокурорские работники из Ярославля, приезжают комиссии из Москвы, из Ярославля, начинают опрашивать заключенных, кому применялись пытки. И, как ни странно, потому что обычно заключенные молчат, потому что находятся в таком месте, где они очень зависимы от начальства, а сами фактически бесправны. И потому заключенные обычно молчат, а тут начали говорить. Многие начали говорить, что к ним применяли пытки. Ну, били по-простому, как минимум. Работники прокуратуры все это записывают, фиксируют, а потом сами же начинают говорить заключенным, предлагать отказаться от своих показаний, потому что они не смогут это доказать. У них нет свидетелей, у них нет медицинского фиксации побоев. Ну, потому что они находятся в тюрьме, их свидетели это всиновцы, их лечат всиновцы. Это просто им некуда деваться. Кто-то забрал заявление после этого, кто-то не забрал. И тогда уже списки тех, кто остался, стоит до конца, передали местным оперативникам. То есть те же люди, что пытали заключенных, получают списки тех, кто подал жалобы на пытки заключенных, и их начинают по одному вызывать в отдел и проводить профилактическую беседу, так скажем. Угрожают уголовным преследованием новым, если не ошибаюсь, 36-я, что ли, статья «Дача заведомо ложных показаний». Пытаются доказать, что заключенный не сможет ничего доказать в суде, потому что у него нет очевидцев и нет материалов, фиксирующих побои, а слова заключенного, ну, просто любого гражданина против человека с корочкой или в погонах, они очень мало что значат, в общем-то, ничего. То есть там, на самом деле, интересно, но заключенные не сдаются, и это очень хорошо.
Говорил координатор проекта «Русь сидящая», бывший фигурант болотного дела Илья Гущин. Он рассказывал о ситуации в Ярославской колонии номер 1 после того, как была обнародована видеозапись пыток заключенного колонии Евгения Макарова. Продолжаем программу «Время свободы». В Грузии начались многонациональные военные учения с участием армейских подразделений из 9 стран-членов НАТО и 4 бывших советских республик. Впервые в истории в военных маневрах совместно участвуют подразделения из Армении и Азербайджана. Соединенные Штаты и Германия доставили в Грузию не только подразделения военнослужащих, но и тяжелую военную технику, в том числе боевые вертолеты. Причем колонна американской армии демонстративно прошла маршем из порта Поти до Тбилиси вдоль границы с Южной Осетией, которую в Грузии официально считают линией оккупации. Грузинские политики и эксперты полагают, что столь масштабные учения призваны продемонстрировать поддержку Грузии со стороны США и НАТО в преддверии 10-й годовщины российского военного вторжения в Грузию в августе 2008 года. Из Тбилиси передает Георгий Кабаладзе.
Военные учения «Достойный партнер», торжественно открытые в среду на бывшей российской военной базе в Азиане близ Тбилиси, проходят в Грузии с 2015 года. Но если 3 года назад в них участвовали всего 200 иностранных военнослужащих, в основном это были американцы, то в нынешнем году для участия в учениях в Азиане прибыли несколько тысяч военных из 12 государств, в том числе 9 стран-членов НАТО – США, Великобритании, Германии, Эстонии, Франции, Литвы, Польши, Норвегии и Турции. Армейское подразделение в Грузию направила и Украина. Кроме того, впервые в истории в учениях совместно примут участие представители оборонных ведомств Армении и Азербайджана. На этот счет были некоторые сомнения с учетом прошлогоднего опыта, но в конце концов оба соседних государства подтвердили согласие. Азербайджан прислал взвод солдат, а Армения – нескольких военных медиков. Всего на плацу в Азиане во время торжественной церемонии открытия выстроились 3000 военнослужащих. Это абсолютный рекорд в истории Грузии. Как и в прошлом году, европейское командование американской армии перебросило морем из румынского порта Констанца в грузинский порт Поти десятки основных боевых танков «Абрамс», бронетранспортеры «Страйкер» и боевые машины пехоты «Брэдли». Американские подразделения начали выгружаться в Поти с 27 июля. Затем они сформировали военную колонну и прошли маршем через всю территорию страны, примерно 350 километров, от Поти до грузинской столицы, вдоль границы с Южной Осетией. На некоторых участках автотрасса Поти-Тбилиси проходит всего в полукилометре от линии оккупации. С юго-осетинской стороны ее охраняют не только сотрудники КГБ Южной Осетии, но и российские пограничники. Американские военные решили свернуть с трассы в горе, превратившийся в фронтовой город во время краткой, но ожесточенной войны августа 2008 года. Боевые машины остановились на центральной площади, где 12 августа, в последний день 5-дневной войны, разорвалась кассетная боевая часть российской ракеты СС-26 «Искандер». Погибли 12 мирных жителей и голландский телеоператор Стан Сторименс. Открывая учения в Азиане, президент Георгий Мергилашвили обещал, что Грузия намерена вернуть оккупированные территории исключительно мирным путем. А по словам премьер-министра Мамуки Бахтадзе, ответом на российскую оккупацию Абхазии и Южной Осетии станет свободное развитие и процветание страны. О других деталях начавшихся учений «Радио Свобода» рассказал главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Иракли Алагашвили.
Ну, атмосфера была, конечно, деловая, интересная в том смысле, что такие учения еще не проводились, потому что около 3000, чуть больше 3000 человек. И новая там боевая техника, которой до сих пор в Грузии их не было. Это все интересно было. Но самое интересное еще впереди, потому что это было только открытие. Учение пока еще начинается.
Иракли, а что эти учения дают именно грузинской армии? Какие навыки развивают?
Военные навыки, потому что когда грузинский солдат увидит «Абрамс», уже увидел, ознакомится с ним. Вот и они все знакомятся с другом и с оружием и так далее. Это все взаимоотношения, взаимопонимание, потому что побольше у них было. Если совместно они будут какие-то боевые операции проводить. Это смысл именно в этом, что здесь не только солдаты, но на уровне взвода, роты. Вот это и даже на уровне батальона все это идет, ознакомление с этим.
Очень интересно, что в нынешних учениях совместно участвуют представители Министерства обороны Армении и Азербайджана.
Да, это очень хорошо. Я тоже в своей статье это написал, что это первый раз, когда в Грузии представители Армении и Азербайджана совместно участвуют. Потому что в прошлом году так случилось, что в последний момент на учение в Грузии армянская сторона не приехала, зато приехал азербайджанский взвод. Но сейчас, слава богу, обе стороны там
флаг обеих государств, наших дружественных и соседних государств.
Отметил Ираклий Аладашвили. Он сообщил, что начиная с 9 августа в маневрах будет участвовать и авиация, в том числе американские вертолеты Black Hawk и даже тяжелые ударные вертолеты Apache, впервые доставленные на Кавказ. По всеобщему мнению, инициируя масштабные военные учения именно в августе, США и ее союзники демонстрируют политическую поддержку Грузии, а грузинская сторона – преемственность внешнеполитического курса. Так считает, например, политолог Георгий Нодья.
Главный месседж – это то, что Грузия сотрудничает с Западом, что Запад заинтересован в безопасности Грузии. Вот это самое главное. Насколько он заинтересован, это другое дело, но, во всяком случае, Грузия для Запада, для НАТО имеет значение.
Георгий, вы видите какую-либо преемственность вот политики грузинских властей, прошлых и нынешних властей в плане сотрудничества с США и НАТО?
Да, несмотря на то, что во многих вопросах нынешнее правительство старается максимально отмежеваться от предыдущего, фактически оно приняло в наследство его международную политику, в всяком случае ту часть политики, которая относится к европейской и евроатлантической интеграции, сотрудничеству с НАТО и пытается, насколько может и насколько возможно, сохранить и развить эту политику. И, соответственно, эти военные маневры тоже являются свидетельством этой преемственности.
Заявил Георгий Нодья в интервью «Радио Свобода». Профессор Тбилисского института общественных отношений Торнике Шарашенидзе в беседе со мной обратил внимание на несостоятельность предположений об усилении американского изоляционизма с приходом к власти Дональда Трампа, а также на растущую активность ФРГ.
Есть опасения, что Трамп может вернуть американскую политику к изоляционизму. Но как раз вот такие учения доказывают, что Америка пока не собирается сворачивать свои силы. Америка не собирается уступать свои позиции. И Грузия в этом плане является неким символом, потому что здесь была война.
То есть вы считаете, что эти учения укрепляют безопасность Грузии?
Думаю, что да, потому что это жест в первую очередь, что Грузию никто не собирается обращать так на произвол судьбы.
А как вы оцениваете то, что с каждым годом возрастает степень участия ФРГ? Вот в нынешнем году Бундесвер прислал тяжелую военную технику, и в ближайшее время канцлер Ангела Меркель посетит Тбилиси.
Это очень важно, потому что Грузия не может опираться только на Соединенные Штаты. Нужно развивать как можно активнее двусторонние отношения с такими странами, как Германия и Франция, с ведущими странами. Нужно с ними работать очень активно. Раньше, к сожалению, это направление было вообще запущено. К сожалению, раньше грузинская внешняя политика концентрировалась в первую очередь на Америку, что было не совсем правильно, конечно. Нужно как можно активно работать в первую очередь с Берлином, потом в Париже. Потому что у нас, слава богу, и так есть поддержка, спасибо им за это, со стороны Восточной Европы, это Прибалтика, это США, это и Румыния. Спасибо им за это. Нужно сейчас работать с скептиками. Тем более, что эти скептики направляют внешнюю политику Европейского Союза.
Заметил Торнике Шарашенидзе. В день начала учений стало известно, что канцлер ФРГ Ангела Меркель в конце августа посетит Грузию с рабочим визитом. Несмотря на все, бывший ректор Тбилисской дипломатической академии Иосиф Цинцадзе посоветовал не обольщаться. По его мнению, такие учения не меняют реальный расклад военных сил в условиях, когда российские войска с дальнобойной артиллерией и системами залпового огня стоят в Ленинговском районе Южной Осетии всего в 35 километрах от Тбилиси.
Ну, это плановое учение. Насколько я знаю, решение было принято несколько месяцев тому назад. По-моему, даже вообще в начале года было принято решение об этом учении. Это плановые учения. Такие учения проводятся не каждый год, в два года раз все-таки проводятся. Так что я не думаю, что это такие учения могут вообще-то как-то влиять на расстановку сил в регионе или на баланс как-то военной силы. Так что я не думаю, что такие учения могут внести какие-то серьезные изменения.
В день открытия учений посольство США распространило специальное заявление к 10-й годовщине событий августа 2008 года. Американское диппредставительство вновь осудило российское вторжение и насильственное изменение границ Грузии. Ввод российских войск в Поти и Гори, то есть города, не относящиеся к Южной Осетии, оккупацию Каторского ущелья Абхазии и призвало Москву вывести войска на довоенные позиции в соответствии с соглашением Саркози-Медведева от 12 августа 2008 года. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете Радио Свобода. Год назад российский музыкант Федор Чистяков, основатель гремевшей в 80-е годы прошлого века панк-группы «Ноль», остался в Америке. Будучи свидетелем Иеговы, он опасался преследований в России после запрета там этой религиозной организации. За прошедший год Чистяков выпустил альбомы под названием «Нежелательные песни» и «Песни иммигранта». Во время прошедшего фестиваля «Джетлаг» в Кацкильских горах штата Нью-Йорк Федор Чистяков в интервью корреспонденту «Голоса Америки» Михаилу Гудкину поделился мыслями о своем добровольном изгнании, об Америке и России.
Спасибо вам за то, что вы пришли на нас посмотреть, но, к сожалению, я забыл, о чем я собирался петь.
Основатель популярной в России в конце 80-х, начале 90-х группы «Ноль» Федор Чистяков сегодня работает в своей импровизированной студии в Бруклине. После серии концертов в США музыкант, который в молодости был известен как дядя Федор, не торопится возвращаться на родину. Решение задержаться в Америке не было заранее спланировано, но и неожиданностью тоже не стало.
Я об этом очень серьезно думал. Я не спешу возвращаться в Россию. Я не смогу там просто свободно поклоняться Богу. Это там все равно какой-то вариант подполья.
Это было еще год назад. Ну, надо было на самом деле немного просто разобраться. Ты знаешь, я могу сказать, что по-прежнему здешние реалии от меня все равно очень далеки. И я боюсь, что типа быть русским — это приговор какой-то такой своего рода. Но я не знаю. То есть я ничего не знаю, я ничего не могу сказать. Все оно как-то так, оно как-то течет в жидком состоянии. Куда оно притечет, я не знаю. Сейчас я чувствую себя здесь уже так более спокойно, потому что наметились какие-то планы, наметились какие-то связи, наметился какое-то, ну, какое-то понимание, какой-то фидбэк. Я понимаю, какие люди здесь живут, хоть как. Я немножко, хоть чуть-чуть понимаю, как они думают и чем я могу быть для них вообще полезен и так далее. Ну, просто что спорить. Америка – это страна высокого уровня жизни. И высокого уровня жизни не только в плане там материальных каких-то вещей, которые ты можешь иметь. Да мне, собственно говоря, особенно ничего не надо. Там. Уровень жизни, он в том, что ты просто идешь по улице. Ну, по крайней мере, в Бруклине, в том районе, в котором я живу, я хожу, могу ходить ночью, и я не думаю, что у меня что-то вообще может просто... В принципе, что-то может произойти. У меня ничего не произойдет. Кругом nice people. Не во всем, но... Enough nice, чтобы не бить меня по голове или там отнять у меня деньги или еще что-то. Еще это тоже удивительно, там после России, когда ты приезжаешь, это как провинциальные города. В провинциальных городах люди одеваются очень серьезно, потому что они выходят на главные улицы, и они показывают соседям, что они знают, что такое стиль, они знают, что такое мода. А здесь тут живут китайцы, тут живут там, не знаю, там армяне, грузины еще, и не знаю, кто там, евреи. Каждый ходит в своем стандарте, я не могу даже судить о их стандартах, они не могут судить о моем. Но человек может спокойно пойти в пижаме в магазин. Мне это напоминает санаторий. У каждого есть свой этот ваучер какой-то персональный. И его не волнует, что там у других происходит. Он просто по своему ваучеру. Я сходил на океан, я подышал воздухом, я пошел туда. У меня все cool, все. Вы не парите мне мозги, спасибо, я буду не делать это вам. Но большинство русских здесь живет в России. И это немного... Я не согласен с тем, что Россию надо вычеркнуть из своего сердца и из своего ума. Я не согласен с этим абсолютно. Но смотреть телевизор и быть, условно говоря, в Нью-Йорке какой-то периферии Российской Федерации, ну, это уж слишком. Я могу сказать, что, проведя год здесь, я как бы смотрю на ситуацию в России извне. Ну, у меня только все, что мне хочется сказать, какой я был идиот, какой я был дурак. Я верил еще во что-то. Не во что там верить. Не во что вообще. Сейчас я понял, что глупо надеялся, самонадеянно надеялся, наивно надеялся, что какие-то перемены в России произойдут быстрее, что какие-то, вот, условно говоря, какие-то актуальные вещи, которые произойдут как некоторое следствие каких-то действий, что это возымеет более быстрый эффект. Я ошибался. И я понял, что это надолго. Как в моем любимом сериале, тот ли пустошь, все та же дыра. В общем, пока там делать нечего. Это связано с тем, что я нахожусь в определенной зоне риска. То есть моя религия не позволяет, и я не могу ее свободно исповедовать. Но плюс к этому, это может быть не все. То есть, если бы я был бы каким-то не публичным человеком, а просто человеком, который никто не знает, кто это, живущий his own private life, может быть. Нет, музыка cool, потому что это была юность, это была молодость, это было лучшее время. Я понимаю сейчас, более, может быть, чем 10 лет назад, что да, это были действительно гениальные песни, это были какие-то прорывы, это была какая-то вот та реакция, вот ты это сделал однажды, ты этого не сделаешь больше никогда. Я это понимаю, и я не хочу с этим спорить. Более. Ну, потому что тоже, когда ты там, не знаю, растешь, прогрессируешь в возрасте, ну, ты постепенно осознаешь какие-то вещи, да, что, может быть, тебе кажется, о, это может быть снова. Нет, это снова быть не может. Но зато может быть другое. В те годы, то есть, а именно в 80-е или в 90-е, жизнь была вообще в принципе другой. Люди, которые молодежь особенно, да, даже берут интервью, да, и они спрашивают, а вы были звездой, у вас была куча концертов. Они даже не понимают, как тогда все... Это все было не так. Они думают, что это было примерно вот так, как сейчас, просто это было тогда. Это не было так. Вот в чем еще все дело. Тогда очень много было вещей, которые ни я не понимал, я думаю, ни организаторы концертов этого не понимали, никто этого не понимал. Были вещи, к которым мы куда-то там к 2000-м и там, может быть, к 10-м подошли. То есть, да, в 10-е годы уже круто. В России, на самом деле, очень крутой уровень был многих и клубов, и заведений, очень высокий профессиональный уровень людей, которые там работали. Не, реально Россия – это потенциально очень крутая страна, очень. Мне жаль, что там просто как-то в какой-то момент включают такую передачу, чтобы все шло через одно место. Вот. И поэтому все остальные, которые могли бы идти через другое, они либо идут, либо не идут. Ну, как-то так. А так там круто. Я думаю, что Россия могла бы вполне там спорить с Америкой, что она пытается делать сейчас. Но сейчас они делают это тупо, они не победят, потому что это дебилизм, то, что делается сейчас. А они могли бы, но не надо бы это делать вот так. Потому что мы крутые, но они не хотят осознавать нас как часть какой-то реальности. В России ты просто материал, ты не человек, тебя никто не слушает, тебя никто не знает, тебя не хочет никто знать. Вообще ты... А, у меня плохие слова лезут на язык, которые я не буду произносить. Но вот это так. Здесь это немножко иначе. Ты свободен, ну, of course, со всеми последствиями. И тут другая реальность. Я думаю, что вполне вероятно, что я, как и многие мои соотечественники, я ничего здесь особенного не достигну. И я, в общем-то, собственно говоря, и не думаю об этом. Меня это не самое большое и сильное, что меня беспокоит, потому что это так неприятно, когда все известные люди, они становятся объектами пропаганды, этой дерьмовой пропаганды, как там, например, Крамаров уехал. Он, кстати говоря, тоже, как говорят, я не знаю почему, на самом деле, он что, уехал из-за религии? Что там было, я не знаю. Но это начинается. Крамаров уехал из-за своей религии. Но, к сожалению, конечно, таких высот, как в России, в Америке, он, увы, не достиг. Но разве в этом дело? Разве в этом вообще счастье? Люди, одумайтесь.
А в чем счастье?
Быть самим собой, быть верным каким-то принципам, собственным хотя бы. Потому что когда страна нарушает собственные законы, которые она создала, она повергает себя в дерьмо. Она делает из себя самой дерьмо. Не надо говорить, что кто-то хулит Россию, кто-то говорит, Россия плохая страна. Россия прекрасная страна. Люди, которые ей руководят, они сами ее уничтожают. Они делают все для того, чтобы ее ненавидели. Вот что они делают. Потом они пытаются говорить, что вот какие-то люди такие, которые уехали, типа как я, или кто-то там еще, что это вот такие вот, они ненавидят. Да это неправда. Не надо просто так делать. То, что мне нравится в Америке, что здесь есть закон, и я уже понял, что это некоторая стабилити. Ты знаешь, это вот так, и ты вот, вот в этой арии ты можешь. Тебе завтра никто не придет и не скажет, что дай денег. За что? За то, что я к тебе пришел. Просто вот здесь ты можешь, там ты не можешь. Ты четко знаешь. Это хорошо бы, потому что, когда ты понимаешь рамки, это свобода. Ты знаешь, вот у меня есть вот, вот барьер и вот барьер. И я могу вот отсюда до сюда. Я могу. Дальше я не могу. Все, я понял? Окей. И мне очень жаль, что люди в России этого в большинстве своем просто не понимают вообще. Вообще никто ничего не понимает. Это удивительно. Ты думаешь, это ты на что-то надеешься, что кто-то вокруг тебя живет, что кто-то что-то поймет. Никто ничего не понимает. Кругом какой-то кошмар. Я не хочу слушать дураков. Это дураки. Это люди, у которых нет ума, которые так думают. Это люди, которые ничего не понимают. Реально посмотрите на этот отряд Путина, какой-то дебилизм из этих пенсионеров, который кто-то там собрал в Волгограде или где-то там на юге. Это что, нормальные люди? Это зомбированные полностью люди, которые совершают такое, что ты в YouTube кликаешь и говоришь, I can't believe it. Какие-то, причем пожилые люди, это так обидно. И ты ожидаешь от пожилых людей мудрости, ты ожидаешь от пожилых людей понимания, знания. Ты понимаешь, что у них ничего этого нет. Они просто сошли с ума. Ладно, я был молодым, я там жрал все подряд. Какие-то грибы, там еще что-то. У меня съехала крыша. И я не хочу сказать, что я там хочу себе что-то простить. Как сказала герой одного сериала, не надо цыкать на меня, я сама на себя цыкну. Но люди пожилые, которые олицетворяют какую-то мудрость, какую-то стабильность, какое-то направление нации. Если эти люди дебилы, то куда еще дальше? Куда? Где вообще чего искать? На что надеяться, если закон как жижа, его нет? Они говорят, это так, завтра говорят, ну да, это так, но мы можем. Короче, вот так вот ездить, как угодно. Я не знаю, на что надеяться там. Просто не знаю. Я написал песню «Улица Ленина» в 90-м году. У меня было какое-то прозрение в туалете в одной гостинице в Париже. У меня ночью мне было плохо, я проснулся, и что-то у меня там было, инсайт. И я там сидел, вот у меня песня эта родилась, что просто я живу на улице Ленина. Но интересно то, что с 90 примерно там 6-го года по 2010 и даже по 2015 я не исполнял куплет «Как ненавижу, так и люблю свою родину». И удивляться здесь право товарищей нечему. Такая она уж глухая, слепая уродина. Я считал, что это как-то, ну, скабрёзно. Что как-то нехорошо, но страна изменилась. Мы живем в другой реальности, это больше не улица. Я даже эту песню не пел.
Yeah.
сейчас я понял, что нет, это все было правильно, правильно. Потому что это так и есть, так и было. Просто на какое-то время показалось, что это не так. Просто показалось. И это так обидно, потому что с этим прошла, собственно говоря, что я близок к пенсионному возрасту. И вот я прожил с этим всю жизнь. Я думал, что что-то там поменялось. Ничего. Только стало еще безобразнее, если в Советском Союзе были очень высокие нормы образования, высокие нормы медицины, всякие вещи, за которые люди говорят: о, Советский Союз, это круто. Yes, real, круто. Но то, что сейчас, это не то, что было тогда. Вы не знаете этого. Ну, я хоть чуть-чуть жил там. Вы спросите людей, которые жили там. Пусть они вам расскажут, как это примерно было, что у них было, чего у них не было. Спросите у них, почему вы хотите то, даже что вы не понимаете толком, что это. Исследуйте этот вопрос.
Говорил российский музыкант Федор Чистяков. Интервью с ним записал корреспондент «Голоса Америки» Михаил Гудкин. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 2 августа. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго. До завтра.